Убер четвертый. Вещая обезьяна. Когда Мара появилась у выхода, я уже ждал ее в стоящем у дверей Убере. Судя по всему, она только что пережила похожий опыт. Во всяком случае, в слуховом и зрительном смысле. «Ну что?» — спросила она, садясь. «Видел?»
«Угу»,
— ответил я из дверного динамика. «И как тебе?»
«Гипс как гипс, пафоса много», —
Мара фыркнула. «Отчет когда сделаешь?»
«Уже готов».
«Можно ознакомиться?»
«Текст у тебя в почте», — ответил я.
Мара достала телефон, и пока Убер, меняя полосы, нырял по пробке, прочла мой опус вслух, повторяя отдельные фразы дважды. Потом она покосилась на меня и улыбнулась. Конгениально шаблоном «умиление и нежность». «Какой хороший мальчик! Прямо чувствую, как бьется твое сердечко, юный Порфирий. Неужели ты сам все это сочинил?»
«В известном смысле, да». Но я опирался на переживания, описанные другими пациентами, не кем-то одним. Тут выборка по большой группе.
Особенно мне понравилось вот это. Безнадежная попытка вернуть себе целостность. Сильно?
Да, ответил я. Это я у одной гражданочки с циркулярным психозом скопипастил. Я по разным позициям смотрел. Аффекты, когнитивные искажения. Расстройство в сфере влечения и так далее. Мощный творческий синтез.
Словно соглашаясь с моими словами, возвышенно и грозно заиграл орган. Включился информационно-развлекательный блок и начали, конечно, с рекламы. На экране появился мужчина средних лет с благородной гривой зачесанных назад волос. Он стоял у макета готического собора в каком-то помещении, похожем на архитектурную мастерскую. Игрушечные здания, ком глинопластика на верстаке, даже древний кульман в углу. И вдохновенно мял пластик ладонями. На нем был синий рабочий фартук. В следующем кадре тот же мужчина уже в сутане поднимался по пустой утренней улице к готическому собору, точь-в-точь повторяющему своей формой макет на верстаке. Потом он же, стоя в многоцветном полумраке внутри собора, дирижировал хором светловолосых ангелочков-мальчуганов, поющих что-то духовное на латыни.
«Transagest people», — эмоционально произнес закадровый голос. «Ни одной из секс-меньшинств не страдало так много, так долго и так незаслуженно. Сегодня мы знаем, мужчина может жить в женском теле, женщина в мужском, и в любом из этих тел может оказаться небинарный индивидуум».
Орган заиграл громче. Выше к Богу взвелись тонкие детские голоса.
«Но как быть, если вы, десятилетний ребенок, запертый в сорокалетнем теле, вам хочется подойти к сверстнику или сверстнице, чтобы подержать его или ее за руку, поиграть с ней или с ним, попрыгать рядом голыми и поваляться вдвоем в траве? Совсем недавно за это можно было заработать тюремный срок в 1000 лет». «Химическая кастрация — вот на что были обречены transagest people всего несколько десятилетий назад. Но сегодня тьма отступает. Хочется верить навсегда»,
— эмоционально произнес закадровый голос. Мужчина на экране уверенно шел к восходящему солнцу, ведя за руки двух светловолосых мальчуганов из хора, пока все трое не растворились в желто-белой солнечной ряби.
«Самсунь. Андрогин. Невозможное возможно».
У андрогинов реклама всегда с социальным акцентом. Они самые передовые и продвинутые, первыми используют новые политкорректные эвфемизмы и вообще всячески подчеркивают свою полезность для общества. Сам продукт они не показывают никогда. Наверное, потому что внешне он почти неотличим от айфака, из-за чего обе конторы постоянно выясняют отношения в суде. Я поглядел на Мару, она смотрела в окно.
«У тебя разве Samsung андрогин?»
«Целых два», — ответила она. «Старых. Я же говорила».
«А, ну да», — вылетела из головы.
Она улыбнулась. Видимо, поняла, что я вру по алгоритму. «У меня iPhone 10 тоже есть, если ты забыл».
«Помню», — ответил я. «Как же, самая дорогая модель».
«Мне другое интересно», — сказала Мара. «Почему они именно этот ролик пустили?»
«В каком смысле почему?» — спросил я.
«С моим профилем это не связано точно, но наверняка связано с лотом Турбулент 2. Таких совпадений не бывает. Вот как они узнали? Когда?»
«Ты же только что прочла мой отчет вслух», — сказал я. «Медленно и с выражением. Какие тогда вопросы?»
«У меня микрофон на телефоне заблокирован.
Ага, заблокирован. Знаешь, сколько микрофонов в Убере? Они никогда не спят. Биг Дейта тоже.
Неужели так быстро среагировали?
А чего ждать? Смысл контекстной прокачки в том, чтобы попасть с клиентом в резонанс, пока у него настроение не изменилось. Анализ данных ведется постоянно, но это вовсе не значит, что за тобой кто-то подглядывает.
Неужели? — саркастически спросила Мара.
Да-да, за тобой никто не следит, поверь. Мало того, если разобраться, с тобой никто сейчас не говорит. В онтологическом смысле. Ты тут одна, девочка, совсем. И хоть мои лекалы и показывают, что ты сегодня безумно хороша, здесь нет никого, кто мог бы по-настоящему...
— Заткнись, — сказала Мара и отвернулась к окну. Но экран уже реагировал на только что сказанное. Он переключился на вещую обезьяну. Это оказалась старая запись из тех времен, когда вещая обезьяна была еще живой и висела в клетке над студийным столом, а размоченный в молоке мякиш, которым она кидалась в участников, был самым настоящим. За столом сидели пятеро. Юноша в эпатажном наряде из желтой гофрированной бумаги, современный художник, сообщили титры. Возможно, система так подстраивалась под Мару. Два примелькавшихся московских негра в пестрых цилиндрах и две жирные женщины в бикини с символом «согнутый фингер», означающим протест против патриархальных шаблонов женской сексуальности. Одна в красном, другая в синем. Над ними мерцала тема выпуска. Капитализм слежки. Устарело ли это понятие за последние полвека? Художника и женщин я раньше не видел, а негров замечал давно и часто. Это были братья, бывшие пираты из Сомали, жившие из того, что их приглашали на разные телепередачи ради диверсификации. Ниша была хлебной, но узкой. Для третьего брата корма в ней уже не хватало. Вся глянцевая поверхность стола работала как телепромтер. Можно было читать текст, скосив глаза вниз. В общем, типичный сеттинг для обсуждения прогрессивной повестки. Обезьяна метнула мякиш. «Я не думаю, что понятие «капитализм слежки» устарело», — сказал гофрированный юноша, когда мокрый комок шлепнул его по темени. «Скажу честно и откровенно, это именно то, что нужно художнику для борьбы. Звучит хищно и жестоко. Отчетливо присутствуют осуждающие революционные коннотации. Вероятен серьезный грант от структур, уставших от наездов на финансовый сектор и желающих переключить внимание общественности на биг-дейта. Поверьте, мы, люди искусства, просекаем такие вещи сразу». Что еще сказать? Есть намек на недоброе око а-ля Толкиен, есть отсылка к Делезу, Лакану и другим авторитетным гробам и урнам. Еще, конечно, Ведро Вуа. Один из сомалийцев приподнялся над стулом, выпучил глаза, показал обезьяний язык и получил мякишем по цилиндру. «Я все-таки объясню, почему это название старело», — сказал он с приятным акцентом, косясь на стол. «Когда придумали выражение «капитализм слежки», люди были озабочены тем, что за ними следят. Но сейчас это никого не волнует. Люди с тех пор поумнели. Да, мы оставляем отпечатки пальцев в информационном пространстве. По ним о нас гипотетически может сделать выводы тот большой другой, но только гипотетически. И я объясню, почему», — включился второй сомалиец, когда в него шлепнулся мякиш. «Это миф, что метадата содержит информацию о вас лично. Она содержит информацию о ментальных сквозняках, дувших сквозь вашу голову, о гиперлинках, на которые случайно упал наш взгляд, об информационных волнах». Он говорил по-русски заметно лучше, но обезьяна злопамятно кинула мякишем в первого брата. «Плеснувших ваша кошка», — подхватил тот эстафету. «Делать на ее основании выводы о людях то же самое, что анализировать повороты флюгера, чтобы собрать информацию о доме, над которым тот крутится, или коллекционировать сообщения об осадках, чтобы составить мнение о городе, где идут дожди. Какая-то корреляция есть, но настолько тонкая, что нужен целый штат аналитиков». Обезьяна подняла мякиш, но вдруг передумала и просто плюнула во второго брата. «Ибо проблема, — бодро продолжил тот, — вовсе не в том, чтобы собрать информацию. Весь мир состоит из информации, ее значительно больше, чем мы можем переварить. Проблема заключается в том, чтобы правильно ее обработать
и, самое главное, осмыслить, сделать из нее верный вывод. Это функция человека, но для осмысления даже одной тысячной части существующих информационных массивов, таблиц и списков не хватит населения планеты. Наблюдение за всеми просто невозможно.
Мякиш шлепнулся в толстуху в синем бикини.
«За нами следят не люди», — произнесла та округло и певуче. «За нами следят алгоритмы, и они следят не за нами, они следят за...»
Она покосилась на стол.
«За осцилляцией информационных паттернов. Поэтому гораздо правильнее говорить «информационный капитализм», как делают самые продвинутые и образованные господа».
Гофрированный сделал рожу, и обезьяна немедленно кинула в него мякишем, вернув ему право говорить.
«Наблюдение без наблюдающего. Тоже хорошо звучит, говорю, как художник. Можно прямо сразу делать такую выставку. Готовое название». «А концепция уже есть?» — спросила женщина в красном, когда на нее сверху упало несколько капель неясной жидкости.
Вещая обезьяна вдруг потеряла к происходящему интерес и стала что-то выкусывать у себя в паху. Гофрированному юноше пришлось долго строить ей глазки, прежде чем она сжалилась и снова кинула в него хлебом. Мара даже засмеялась. Это был неловкий момент. Но именно из-за таких секунд все и любили вещую обезьяну. Как говорил Чехов, если бы в театре давали театральные недоразумения, публики было бы больше, чем на спектаклях. «Концепция именно такая, как мы только что обсуждали», — сказал гофрированный. «Не существует никакого большого другого, подглядывающего в щелочку и строящего нам козни. У машин и программ нет субъектности. Они следят не за нами. Они следят за информацией. Поэтому капитализм слежки еще бездушнее, чем принято думать. В своей бесчеловечности он редуцируется до капитализма информационного. Одна дигитальная последовательность отслеживает другую и строит на этой основе третью. А вы, мужчина, женщина и нон-бай, нафиг никому не нужны. Если вы этого еще не поняли сами. В общем, выставка будет о нашем бесконечном одиночестве». Экран дал крупный план равнодушной обезьяньей морды и погас. «Давно я не видел в Убере вещи обезьяны. Это была архивная запись. Год назад до программы докопались защитники животных. Мол, обезьяну накачивают наркотиками и бьют током, чтобы она выбирала тех, кого хотят модераторы. Потом кто-то пустил слух, что ей подает знаки сидящий среди зрителей дрессировщик. После этого зверюшку оцифровали, и передача покатилась по рейтингу вниз. Ушел элемент непредсказуемости. Осталась, как говорят критиканы, только тупо продавливаемая правильная линия, а ее везде полно. Убер остановился. Мы были у дома Мары, но она сидела у окна и глядела на улицу. Я видел ее отражение в стекле. Мои лекала говорили, что ей одиноко и страшно, и я не понимал, в чем дело. Наверное, подействовала передача.
«Я же говорю», — сказал я тихо, — «нас всех постоянно слушают, но никого не слышат. Даже вещую обезьяну».
Мара подняла глаза в потолочную камеру и посмотрела на меня с каким-то странным выражением, которое не совпадало ни с одним из моих лекал. «Не хочешь зайти?»
Я издал звук сглатываемой слюны. «Почту за честь, мое сокровище. Конечно».